Глава 40. Въехав на территорию аэропорта, фургон подрулил вплотную к древнему самолету, и команда Дона Эрнеста быстро закатила стиральные машины, уже помещенные на специальный поддон на роликах, на погрузочную платформу. Стиралки, набитые золотом, скрылись в чреве самолета и заняли место среди длинных рядов обычных стиральных машин, отправляемых в Южную Америку. По асфальту шлепали дождевые капли, рябили на отражении серого неба в лужах. Мимо подвой турбин прокатил заруливающий на стоянку старый 707-й, заглушая все остальные звуки. Когда он проехал, Дон Эрнесто произнес: «Давай со мной, Карри. Я найду, чем тебя занять. Здесь тебя ждут одни только проблемы».
«Спасибо, Дон Эрнесто, но мой дом теперь здесь».
«Я серьезно советую тебе лететь». Она помотала головой. Ее мокрое от дождя лицо казалось совсем юным. «Даже ее 25 не дашь». Он кивнул. «Я дам тебе знать, когда продам золото. Подыщи пока место, где можно держать наличные. Сними большую депозитную ячейку в банке. Когда получишь деньги, начни вкладываться во что-нибудь потихоньку, малыми порциями. А как подкопишь легальных доходов, открывай собственное дело. Тогда уже никто не просечет, откуда у тебя деньги. Могу посоветовать грамотного бухгалтера, когда до этого дело дойдет».
«А моя тетя?»
«Я обязательно этим займусь, обещаю». Ганс Петер Шнайдер наблюдал за самолетом с обочины дороги за сетчатой оградой летного поля, положив на колено приготовленный мобильник. На листок бумаги он заранее выписал номера диспетчерской по управлению воздушным движением, отдела полиции, аэропорта, управления по безопасности на транспорте и иммиграционно-таможенной службы. Дон Эрнесто рысью помчался в крошечный туалет, отлить на дорожку, на ходу набирая номер на мобильнике, и, входя в дверь, уже поднес его к уху. По привычке заглянул под дверь закрытой кабинки, нет ли там кого. Расстегнув ширинку перед писсуаром, прижал телефон головой к плечу. «Она работает на станции морских птиц на дамбе на 79-й», — быстро проговорил он в трубку под журчание струи. Вдруг завывание сирен вдалеке. Может, пожар, а может, и за ними. Дон Эрнесто, застегиваясь на ходу, бросился к самолету, взлетел вверх по трапу. Когда хлопнула дверь туалета, сидящий в закрытой кабинке Бенито опустил ноги на пол. Сидя в своем большом внедорожнике, Ганс Петер выключил мобильник, сунул его в карман и скомкал в кулаке ненужный теперь список телефонов. Еще немного посмотрел, как пилоты проводят предполетный осмотр старого DC-6 и вырулил на дорогу. Самолет все катился, катился и катился по взлетной полосе, перемалывая винтами воздух. Травка по бокам от полосы приникла к земле. До отказа забитые стиральными машинами и посудомойками, лишь три из которых были значительно тяжелее, чем полагается, он, наконец, ухитрился оторваться от асфальта и взмыть в небо. Заложив длинный разворот, покинул оживленную зону аэропорта и полетел над морем в сторону Гаити. Дон Эрнесто, прикрыв глаза, думал о Кэнди и хороших временах, которые теперь уже в прошлом. Думал и о тех хороших временах, которые еще впереди. Гомес, которому члены экипажа велели сесть в районе центра тяжести самолета, уткнулся в объявление массажных салонов в «Нью Таймс». Диего Рива уже успел назвать имена Дона Эрнесто и Исидро Гомеса. Ордера на арест обоих успели оформить честь по чести, но к тому моменту старый самолет, натужно ревя моторами, уже проплывал высоко над Флоридским проливом, свободный, как птица.